Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 3 августа, последний летний месяц. Легкая тоска, но благо лето нас с вами не покидает. И мы еще успеем насладиться его тихими радостями. Сегодня будет очень много Формулы-1, значит, спорта. Ну и эпиграф Владимир Высоцкий. Разбег, толчок и стыдно подниматься. Во рту опилки, слезы из-под век. На рубеже проклятом 2.12 мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам как на духу. Такова вся спортивная жизнь. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Но съем плоды запретные с дерева я. И за хвост подергаю славу я. У кого толчковая левая, у меня толчковая правая. Разбег, толчок, свидетели падения. Свистят и тянут за ноги ко дну. Мне тренер мой сказал без сожаления: да ты же, парень, прыгаешь в длину. У тебя растяжение в паху. Прыгать справа — дурацкий каприз. Не удержишься ты наверху, ты стремительно катишься вниз. Но, задыхаясь словно от гнева, я объяснил толковое: главное, что у них толчковая левая, но моя толчковая правая. Разбег, толчок, мне не надо канаться. Он мне в лицо смеется на лету. Я снова планку сбил на 2.12. И тренер мне сказал напрямоту: что, говорит, меня он утопит в пруду, чтобы впредь неповадно другим. Если в раз сей же час не сойду я с неправильной правой ноги. Но лучше выпью зелье с отравою. Я над собой что-нибудь и сделаю, но свою неправую правую я не сменю на правую левую. Трибуны дружно начали смеяться, но пыл мой от насмешек не ослаб. Разбег, толчок, полет и 2.12. Теперь уже мой пройденный этап. И пусть болит моя травма в паху, и пусть допрыгался до хромоты, но все-таки я был наверху, и меня не спихнуть с высоты. А дома, в шубке на рыбьем меху, мне она приготовит сюрприз. Пока я был на самом верху, она с кем-то спустилась вниз. Но все же съел плоды запретные с дерева я и поймал за хвост, терпя славу я, потому что у них у всех, и бог с ними, это в конце концов их личное дело. У них толчковая левая, но моя толчковая правая. Стартовал так называемый сезон дураков в Формуле-1, или глупый сезон, silly season по-английски. Это время, когда начинают обсуждаться разные слухи о переходах гонщиков из одной команды в другую, о новых контрактах, о грядущих увольнениях, выходах в отставку и дерзких новичках. Таков жестокий закон спорта, ничего не бывает вечного, век спортсменов, особенно спортсменов топ-уровня, краток необычайно. Формула-1 в этом плане еще не самый жестокий пример, потому что есть там гимнастика, есть разные силовые виды спорта, где буквально 2, 3, 4, 5 лет, и все, тебя смещают подрастающее поколение, тоже фигурные катания, да, девочки там начинают сейчас кататься, чуть ли не в 5 лет до 13-15 выступают, а затем выходят на пенсию. Вот, поэтому вот этот silly season, он так и притягателен. Именно в ходе этого периода Формула-1 разворачивается к болельщикам своей изнанкой и позволяет понять ее в большей глубине и с большей фокусировкой на деталях, чем просто гонки по кругу. Новость номер один прошлой недели, на прошлой неделе их было несколько, это их несколько тех, которые можно назвать новостью номер один, вот, но первый все-таки в хронологическом порядке было объявление Себастьяна Феттеля о завершении своей спортивной карьеры. Я, на самом деле, уже рассказывал в утреннем эфире, как это было, там было все, что угодно, но только несчастье. Себ завел в этот день социальную сеть, и первым же видео в его аккаунте было объявление об отставке, точнее, там было два видео, одно на немецком, другое на английском языках. Видео это он снял один, видно, что он нажимает на кнопку на телефоне, садится и в таком, знаете, в черно-белом помещении с черно-белым фильтром, грустный, четырехкратный чемпион мира, рассказывает о том, что принял решение, о том, что жизнь – это не только Формула-1, что он от многого отказывался, у него трое детей, у него прекрасная жена, он хочет теперь уделять время им, пора дать дорогу молодым. Ну, словом, как под копирку, все эти речи, они всегда примерно одинаковые, но по глазам мы видим, сколь огромна утрата, сколь велика боль, с которой это решение, пусть и рациональное, но дается каждому человеку. Дело в том, что автогонками, спортом они занимаются с раннего-раннего детства. Как правило, 5-6 лет – это время начала занятий картингом, и затем все. Это жизнь на колесах, это вот этот вот кочевой режим из серии в серию, из одного чемпионата в другой, затем это приобретает интернациональный масштаб, и в Формуле-1 все. Это уже большой цирк, который колесит по всей планете 9 месяцев в году. С одной стороны, да, это захватывающий опыт, это частные самолеты, яхты, лучшие уголки планеты, внимание спонсоров, болельщиков и так далее. С другой стороны, это определенная размеренность, это определенная предсказуемость и определенность. Вы всегда знаете дату следующего гран-при, вы всегда знаете дату и место проведения следующих тестов, вы знаете, кто ваша команда, кто ваши спонсоры, там люди привыкают и к журналистам, и к инвесторам, и к селебрити. Вот. И это вот такая вот очень комфортная, стабильная среда, из которой вынырнуть, конечно, себя и вырвать себя очень и очень сложно. Для начала я вообще совершу такой небольшой экскурс в историю и расскажу вам о том, как уходили чемпионы, то есть вот кого вспомнил, кого успел подготовить, про того и расскажу. Первый – это Нельсон Пике, бразильский чемпион мира 83-го, 85-го и 87-го. Нет, в 7-м уже был Прост, значит, 82-го, 84-го. И 86-го годов. Вообще Нельсон Пике в 91-м году, в последнем году своей карьеры, разбился о зажигающуюся, загорающуюся звезду Формулы-1 молодого немца Михаэля Шумахера. Нельсон тогда после череды лет в сильном Уильямсе, после нескольких чемпионских титулов, приходил в новый амбициозный проект итальянского текстильного магната Лючано Беннетта с одноименной командой. И Бенетон, как коллектив новый, нуждался в звезде первой величины. Естественно, трехкратный чемпион мира был как никто кстати для их вот такого внешнего промоушена. То есть Нельсон приходил, да, в молодой амбициозный проект, трехкратным чемпионом мира, непререкаемым авторитетом и первым номером. Но внезапно он оказался в тени молодого Шумахера. Шумахер дебютировал, напомню, в 91-м году посреди сезона. Там тоже была такая детективная история. В команде Джордан был пилот бельгиец Бертран Гашо. И как-то вот Бертран, находясь в Лондоне, повздорил с местным таксистом, с водителем вот этого лондонского кэба. Причем повздорил настолько крепко, что прыснул ему в лицо из баллончика со слезоточивым газом, которые, как оказалось, впоследствии были запрещены в Соединенном Королевстве, и это деяние квалифицировалось как уголовное преступление. Там тянулись разбирательства, суды, и в конце концов Гашо в прямом смысле посадили в тюрьму. А в команде Джордан посреди сезона образовалось свободное вакантное место. И вот тогда менеджер молодого Михаэля Шумахера, который на тот момент выступал в гонках на выносливость на болидах Заубер Мерседес, подсуетился, организовал транш в размере 1 миллиона немецких марок в бюджет частного Джордана. Ну и Михаэль оказался за рулем в СПА, где квалифицировался на сенсационном 6-м месте, отлично стартовал, вышел даже на 5-е, но тогда гонка его продолжилась буквально 2 поворота, отказало сцепление, вот, но впечатление он произвел просто разорвавшиеся бомбы, так что Флавио Бриатори, опять же молодой руководитель молодой итальянской команды Бенетон, срочно подписал его в свой коллектив, и буквально со следующей гонки Шумахер стал напарником Нельсона Пике. Пике вообще, кстати, довольно противный человек. Он тут же заявил о том, что Шумахеру слишком рано дебютировать в Формуле-1, он не готов, проехался по не очень хорошим знаниям английского языка, то, что он не мог общаться там, на хорошем техническом уровне с инженерами, с прессой, со спонсорами. Вот. Вообще это в стиле Пике, потому что он когда-то в конце 90-х распускал слухи о гомосексуальности Сенны. И вот совсем недавно, буквально пару недель назад, позволил себе российские высказывания, формулировки в адрес Хэмилтона в эфире бразильского ТВ. В итоге схлопотал пожизненный бан на посещение паддока Формулы-1, хотя вообще-то посещение паддока Формулы-1 – это вот той зоны, где находятся команды, пилоты, куда вход простым болельщикам заказан. Так вот, посещение паддока является безусловным гарантом и прерогативой всех чемпионов мира. То есть это такой как бы пакет бонусов, пожизненный пропуск в паддоке. Вот сейчас этого пропуска пожизненно же Пике лишили. Ну, а тогда Нельсон решил не оттягивать неизбежный конец в 91 году и ретировался в Бразилию. Найджел Мэнселл, британский чемпион, Big Nige или British Lion, как его называли, в 92 году выиграл чемпионат мира после нескольких попыток и сильных сезонов и вынужден был уйти из-за того, что Фрэнк, руководитель команды, еще раньше на сезон 93 года, на следующий подписал Проста, а на сезон 94 года Сенну, так как Аллен собирался ровно на год, вот на тот самый 93-й, за своим четвертым титулом. В итоге Big Nige уехал в Америку, в Индию. Индикар, это такой аналог Формулы-1, где за рулем машины команды Newman Haas Racing. Кстати, Ньюман – это тот самый Пол Ньюман, Джокер, знаменитый голливудский актер, вот он был совладельцем этой команды. За рулем команды Newman Haas Racing с первой же попытки стал чемпионом Индии. Затем у Мэнселла был как-то подзабытый камбэк в конце 94 года, когда Дэймон Хилл сражался с Михаэлем Шумахером за титул, и как раз Мэнселл вернулся в машину Сенны, и помните, кто в итоге выиграл тот самый Гран-при Австралии в Аделаиде, где Шумахер в борьбе за свой первый титул протаранил Хилла. Знаменитый эпизод, когда Шумахер чуть ошибся в повороте, Хилл тут же нырнул в прорубь, и Шумахер, возвращаясь с обочины, просто въехал Хиллу в бок. Оба сошли, и Михаэль стал чемпионом. Но вот первый его титул, конечно, получился с душком. Так вот, ту самую Аделаиду, когда два претендента на чемпионский титул, Михаэль Шумахер и Дэймон Хилл, выбыли из-за столкновения, выиграл Мэнселл на Вильямсе Сенны в ливрее табачного спонсора «Ротманс». Эти кадры, то есть мы привыкли воспринимать Найджела на фоне Williams Renault с вот этим верблюдиком Camel, с надписью Canon, производителя оргтехники на боковых понтонах. А вот свой последний гран-при в итоге он выиграл на машине, которую прочно ассоциируют с Айртоном Сенной, с Дэймоном Хиллом и с чуть позже с Жаком Вильнёвым. На сезон 2005 года Мэнселл подписался в Макларен, то есть это как-то всеми было воспринято как такой ренессанс, то есть Найджел выиграл титул Формулы-1, съездил в Америку, выиграл титул там, вернулся в Формулу-1, выиграл гран-при. Лев еще голоден до побед и хорош как пилот, поэтому его подписали в Макларен, но за зиму британец так располнял, что в итоге не стал помещаться в кокпит уродливого MP4/10 с таким носом-иглой и задним антикрылом, крепящимся к воздухозабornику. Такое революционное решение применил тогдашний конструктор, главный конструктор Макларена Нил Оутли, за что его, кстати, очень сильно критиковали, забыв, что Нил Оутли создал самую конкурентоспособную машину тех времен, Макларен 4/8 88 года, который выиграл 15 из 16 гран-при. Найджел пропустил две первые гонки сезона 2005 года, затем вышел на старт в Имоле и в Барселоне. Результаты 10 место и исход после чего окончательно повесил шлем на гвоздь. Как минимум шлем пилота Формулы-1, потому что, ну, все-таки гонки долго не давали ему покоя. Он выступал в BTCC, это British Touring Car Championship, британский аналог DTM. Вот ездил там на Форде Мондео первого поколения, вот этом пластилиновым с такими плавными обводами. Я, кстати, потом купил себе эту машину, и вот одним из мотивов для покупки было как раз то, что на такой машине в BTCC ездил Мэнсел. Затем была попытка создать аналог Формулы-1 для бывших чемпионов, Гран-при Мастерс, просуществовала эта затея там полтора сезона, но Найджел тоже там гонялся и камня на камне не оставил, там вот всяких Аланов, Джонсов и Жаки Иксов, выиграл тот чемпионат, и вот, по-моему, только лет 10 последних Найджел не гоняется, но с удовольствием дает интервью, тусуется в паддоке, обнимается с тем же Феттелем, словом, живет красивой, насыщенной жизнью. Сенна, Айртон Сенна, бразилец, ну, тут, конечно, можно целую программу посвятить его легенде, его мифу. Напомню, что именно Сенну называют лучшим пилотом в истории чемпионатов мира. Абсолютно все чемпионы последующие, от Шумахера до Льюиса Хэмилтона, буквально преклоняются перед гением и мифом Айртона и называют его величайшим пилотом в истории. Тогда трехкратный чемпион мира в свой последний чемпионский год, 91-й, в 92-м остался без машины, способной бороться за титул. Преимущество от Макларена, на котором ездил Сенна, и мотористов из Хонды ушло к Уильямсу, и в основном благодаря французским мотористам из Рено. Сенна жаждал, мечтал получить эту машину в свое распоряжение. Он публично объявил, что готов выступать за команду Фрэнка Уильямса бесплатно. И это как раз Сенна, тот, кто установил новую планку зарплат пилотов, вообще загнав цифры за сначала миллионы, а потом за десятки миллионов долларов. То есть до Сенны, там даже, я не знаю, во времена Пике, Лауды, было нормальным, что гонщики финансировали свои выступления поначалу самостоятельно, а затем получали, ну, такую небольшую зарплату. Там, по-моему, Лауда первый вообще выторговал у Феррари миллион долларов. И в те времена это был, по-моему, 76-й год, миллион долларов был просто невообразимой суммой для спорта. И вот Сенна просто называл цифры каждый год больше, каждый свой чемпионский титул он оценивал в двукратное увеличение зарплаты на следующий год. И, по-моему, точно Сенна был первым пилотом, который пробил планку в 10 миллионов долларов за сезон. Напомню, что сегодня Хэмилтон и Ферстаппен получают 40-50 миллионов за сезон. Ну, а Сенна наконец-то получил ту машину, которая принесла титул Мэнселу в 92-м. И самое главное, злейшему сопернику и врагу Сенны Алену Просту в 93-м, чтобы разбиться на ней насмерть в третьей гонке сезона 94-го года в итальянской Имоле. Это то самое черное 1 мая 94-го года и вообще черный гран-при Сан-Марино, когда сначала в квалификации погибает австриец Роланд Ратценбергер на Симтеке, и затем вот уже в самой гонке разбивается Сенна. Своей такой гибелью, такой трагичной, символичной, одновременно даже где-то красивой, Сенна навсегда обеспечил себе титул величайшего чемпиона и пилота. Не погиб не он, вполне возможно, что попал в итоге бы под каток набравшегося сил Михаэля Шумахера. Знаете, многие потом говорили о том, что если уж Хилл едва не стал чемпионом в том году, то Сенна бы разделал Шуми как бог черепаху. Но не факт, далеко-далеко не факт. Получается, что единственный способ уйти на пике – это погибнуть на трассе. Кстати, вылетел Сена в том злосчастном повороте Тамбурелла. То есть он вылетел в скоростном повороте на скорости больше 300 км в час, просто проехал прямо, врезался в стену и погиб. Рычаг подвески пробил шлем вместе стыка самого шлема с визором, попал прямо в висок над правым глазом. Гибель была неизбежной. А вот почему Сенна проехал в этом повороте прямо, до сих пор неизвестно. Там есть версия, что заклинил рулевой вал, есть версия, что он потерял сознание, но, тем не менее, доподлинно этого не знает никто. На этом делаем небольшую паузу. Дальше расскажу про самого Михаэля Шумахера и его попытки завершить карьеру. Не переключайтесь. Едем дальше. Дальше сам Майкл, как вообще-то его называют все в Формуле-1, ввиду того, что никакого другого языка, кроме английского, там нет. Вот того самого английского, который поначалу не давался Михаэль. Ну, кстати, вы знаете, Михаэль пришел в Формулу-1 таким немцем с кривыми зубами, он из-за этого стеснялся улыбаться, с очень плохим английским, но с дикой жаждой до побед и, конечно, с сумасшедшим талантом. И вот то, что в конце своей карьеры он прекрасно, практически без акцента говорил по-английски, он улыбался всеми зубами лучезарной вот этой своей знаменитой улыбкой, говорит вообще о его настойчивости в достижении целей. Михаэль действительно, поставив себе единожды цель, достигал ее, чего бы это ему не стоило, и это, наверное, самое главное качество, которое было ему присуще. Я, кстати, не хочу, чтобы Хэмилтон завоевал восьмой титул, хотя я его бесконечно уважаю и считаю потрясающим талантом, вот, но у меня также есть теплые, сентиментальные, в чем-то ностальгические чувства по отношению к Михаэлю Шумахеру, и я бы очень хотел, чтобы его вот это достижение 7 титулов осталось непревзойденным. В конце 2006 года Шумахер решил уйти красиво из Феррари, который принес 5 титулов, но все еще не деклассированным, а вот великим. В своем последнем сезоне он до последней гонки боролся с Алонсо за титул и, собственно, был, его авторитет был непререкаем. Все понимали, что машина Феррари гораздо медленнее и хуже ехала, чем Рено Эра 14 Алонсо, а тогда это был конец эпохи моторов V10, тогда действительно были очень быстрые машины, очень быстрые, очень громкие, очень такие брутальные, в отличие от сегодняшних таких стерильных гибридов. Вот и Шумахер, да, в конце 2006 года на пресс-конференции, прослезившись, объявил об окончании карьеры. Там он говорил все те же самые красивые слова о том, что хочет провести время со своими детьми, о том, что полжизни проколесил по свету и пора отдавать долги Карине, своей жене, о том, что жизнь – это не только Формула-1, нужно еще позаниматься, успеть чем-то другим. Господи, сколько тогда слез было, каких-то патетичных, пафосных речей, коленопреклонений, волны таких сокрушающихся сожалений фанатов по всему миру. Шумахер получил на тот момент все. Он остался в Феррари, причем, вы знаете, там, ну, ему просто сказали, хочешь быть богом, хочешь быть великим председателем, хочешь быть хоть кем. Вот Феррари – это навсегда твоя команда, твоя компания. И там чуть ли не звучали речи о том, что он может вернуться за руль в любой момент, когда только пожелает. В итоге он остался консультантом с возможностью открывать любую дверь, садиться в любое кресло. Он, кстати, продолжал участвовать в предсезонных тестах, непонятно уже зачем, причем показывал очень хорошие результаты наравне с Кими Райконеном, который пришел его менять. Ну и, кстати, Шумахер, конечно, испытывал очень теплые чувства к Филиппе Массе, и именно его официально вслух нарек своим наследником. Сказал, что вот именно желание дать возможность возможность Масси проявить себя и стать чемпионом мира является одной из причин его ухода из спорта. Шумахер, кроме того, что остался там на очень крупных ролях в Феррари, получил позицию посла ООН по вопросам безопасности дорожного движения. Ну и вообще он, конечно, оставался такой иконой тифози, так называют итальянских болельщиков, скудерии. Наблюдательному зрителю уже тогда было понятно, что Михаэль отнюдь не готов был расстаться с гонками, с риском, с адреналином, вот с этими бесконечными путешествиями, вот с вызовами, челленджами каждый день. Он продолжил гоняться буквально на всем. Он выступал в гонке чемпионов в пару с Себастьяном Феттелем. Там, знаете, такая немецкая гонка, то есть, точнее, там немецкий промоутер, но устраивает ее то в Париже где-нибудь на стадионе Берси, то где-нибудь в Сан-Паулу. Ну, это всегда такая стадионная гонка и зачет нации. То есть, два немца, два русских, два англичанина, два итальянца. Они гоняются на всем подряд. От багги и картов до вот этих маленьких злых КТМов X-Bow. Шумахер участвовал в гонке чемпионов и выиграл ее вместе с Феттелем. Он начал выступать на мотоцикле. То есть, он всегда любил мотоцикл, но в гонках не участвовал. Вот тут под чужой фамилией, там чуть ли не какой-то мистер Икс, он вдруг начал гоняться в немецких, ну, правда, любительских чемпионатах, но в Германии настолько много авто и мотоспорта, что даже любительские мотогонки – это очень-очень серьезный уровень. До тех пор, пока все это продолжалось, вот до тех пор, пока в 2009 году торсионная пружина от Браун Мерседес Рубенса Баррикелло не попала в голову Филиппе Массе. Также в стыке, кстати, как у вообще чудовищный такой флешбэк, в тот же самый стык между визором и шлемом, Массе полетела пружина и раздробила ему кость прямо над глазом. Кстати, после этого вступили в силу новые требования, когда вот эту щель между шлемом и визором стала прикрывать титановая пластина. Так вот, торсионная пружина от Брауна Баррикелло попала в голову Массе. Его даже стали называть в итальянской прессе «эль магиатто», то есть «битой пружиной», дословно. И он вынужден был пропустить вторую половину сезона. Тогда разразилась сенсация. Скудерия объявила о том, что Михаэль возвращается, чтобы заменить бразильца. Брат за брата, старший брат вовремя в тяжелую минуту приходит на помощь еще и в скудерию. Это было столько патетики, это было столько пафоса. Фанаты тифози те самые плакали от счастья. Объявлено об этом было 29 июля, а уже через два дня, 31 июля, Шумахер проводил тесты на автодроме в итальянском Муджелло, готовясь к своему возвращению. Я, кстати, помню, что тогда уже были запрещены вот такие вот тесты внутри сезона автомобилей, машин актуальной конфигурации. Это была такая мера по борьбе с расходами, но Феррари запросила у ФИА разрешение на проведение вот таких тестов. Для этого требовалось единогласное согласие всех команд чемпионата мира, и оно мгновенно было получено. Вот буквально мгновенно все тут же сказали, да, конечно, конечно. То есть возвращение Шумахера в 2009 году приветствовали все, и все его хотели. Однако впоследствии из-за официальной формулировка продолжающихся проблем с шеей после падения с мотоцикла, ему пришлось отказаться от участия в гран-при. Никто до сих пор не знает наверняка, что это было в реальности, но в истории с шеей мне как-то не верится. Если ты пилот, а Михаэль пилот просто до последней своей молекулы, ты выйдешь на старт с болями в шее, с, я не знаю, под обезболивающим, с привязанным пакетом со льдом, то есть ты пойдешь на все. Возможно, Михаэль тогда в Мюджелло убедился, что машина не настолько конкурентоспособна, а возможно, убоялся прямой конкуренции с Кими Райконеном. Михаэль сражался с ним, когда Кими ездил за Макларен, но на одинаковых машинах они никогда не выступали. Так или иначе, две гонки за Скудерию тогда провел вечный тестер Лука Бадойер и 5 Джанкарло Физикелло, итальянец. Обоим это в итоге стоило всей их карьеры. Ну, если у Бадойера, по сути, не было никакой карьеры, Бадойер, вообще Лука Бадойер в 90-х годах выступал за две итальянских команды, это Минарди и БМС Лола Феррари. Бадойер был чемпионом Формулы 3091 года, такой подающий надежды молодой звездой итальянского автоспорта. Он пришел в Формулу 1, но вот как-то вот ему не повезло. Он каждый раз попадал в самые слабые команды чемпионата и известен тем, что провел, по-моему, около 200 гран-при и не завоевал ни единого очка. Вот. Ну, тут надо отметить, что раньше система начисления очков была гораздо строже и давали их только первые шестерки, в отличие от первой десятки сегодня. Вот. Но, тем не менее, в призовую шестерку тогда Лука никак не заехал. Ну, и в какой-то момент, как итальянец, он не мог, конечно, отказаться от такого предложения. Он стал официальным основным тест-пилотом Феррари. И именно тысячи пройденных на тестах километров в пору, когда тесты еще не были запрещены, пройдены Бадойером, вот эти вот тысячи километров, позволили Шумахеру завоевать в том числе и 5 чемпионских титулов. И Михаэль, кстати, об этом публично объявлял, о том, что публично благодарил Луку за вот его такую незаметную работу. Там кто-то посчитал, что Бадойер проехал за рулем машин Феррари Формулы-1 наибольшее количество километров среди всех гонщиков, в том числе призовых, которые когда-либо садились за руль машин этой команды. Ну и вот это вот 10 лет работы на тестах, ну нельзя сказать, что это прям была какая-то походьба, вот, но тем не менее Скудерия решила дать Луке шанс, вот в виде бонуса позволила ему принять участие в двух гран-при вот того самого сезона 2009 года. И, кстати, это был отличный шанс завоевать хотя бы там 1, 2, 3, 5 очков, потому что тогда уже, во-первых, очки давали за первые 10 мест, ну и Феррари в 2009 году это было не то же самое, что Минарди в каком-нибудь 95-м. Но Лука квалифицировался предпоследним и ехал просто с чудовищным отставанием от первого номера команды Кими Райконена на там последних, предпоследних местах, проигрывая буквально всем. После этого ему еще раз сказали спасибо и не просто отстранили от участия в гран-при, а вообще уволили из системы Феррари, и вот так достаточно бесславно закончилась его эпопея с великой итальянской командой. Вот. Ну, а Джанкарло Физикелло счастливо выступал за команду Force India, причем там за неделю до того, как сесть за руль Феррари и подписаться, он выиграл гран-при на Force India на самой слабой, на слабой машине. Это был самый первый гран-при, выигранный за эту команду. Вот. Ну и тут же подписался за Феррари. Потому что вот, ну, это что-то вот в итальянских генах, надеть на себя красный комбинезон и выйти за Скудерию. Ради этой возможности итальянец пожертвует всем. Ну и Физикелло смотрелся ничуть не лучше, как ни странно, того же самого Бадойера. Очень много проигрывал Кими, по-моему, тоже ни разу не доехал до призовой десятки, и в конце сезона ему, естественно, не нашлось места ни в самой Феррари, куда возвращался битой пружиной Масса, ни в какой-то другой команде. Ну, правда, он продолжил выступать, по-моему, до сих пор гоняется в гонках GT за как раз заводскую команду Феррари. Так что, возможно, не так уж Михаэль был и неправ, когда решил не ездить за Феррари в 2009 году, вот не менять так массу. Скорее всего, это обернулось бы разочарованием. Но вирус гонок снова попал ему в кровь, и в конце 2009 года было объявлено о его возвращении в возрождающуюся заводскую команду Mercedes-Benz, которая только что стала чемпионом под именем Браун, и под руководством своего старого друга, приятеля Росса Брауна, который руководил Феррари во времена чемпионства Михаэля. Как это кончилось, мы все знаем. Три достаточно бледных сезона, один подиум, одна пол-позиция, которую у Шумахера в Монако затем отобрали, и тотальный проигрыш молодому соотечественнику Нико Росбергу. А вот затем на место Шумахера пришел в Мерседес Льюис Хэмилтон. Что из этого вышло, мы все хорошо знаем. На этом все. Сегодня был специальный такой выпуск, посвященный Формуле-1. Друзья мои, не переключайтесь, смотрите гонки, любите автомобили. В эфире был Petrolhead. Меня зовут Андрей Чертков. Пока.